Здравствуйте, дорогие телезрители! 2 недели, однако, всего до Пасхи осталось. Последний шанс присоединиться к постящимся. Некоторые в таком случае говорят, мол, в следующем году и попощусь, и в церковь приду, и покаюсь, и вообще стану праведником. Это, конечно, хорошо, но где гарантия дожить до года следующего? На вопрос, почему плохо быть грешником, сегодня прозвучали бы разные ответы. Ну, во-первых, кто-то бы возразил, мол, почему плохо? Наоборот, никаких ограничений, делай, что хочешь. Сознательный православный сказал бы, что грех уродует душу, в результате чего можно и в этой жизни не состояться, и в будущую войти моральным калекой, претерпевая страдания от собственной обезображенности. А вот люди Ветхого Завета, да и большинство христиан первого столетия по инерции, видели опасность греха в том, что он оскорбителен для Бога. Мы виновны перед Всевышним за содеянные грехи. А что полагается делать с виновными? Карать их? В гиену огненную, так сказать. Но по Елику отправляться в ад никогда никому не хотелось. Господа пытались задобрить жертвоприношениями. Заколали на жертвенниках козлов, тельцов, жгли их, будучи убежденными, что Богу приятны эти действия. И он умилостивляется, прощает грехи, принесших ему жертв. И вот в знак прощения грехов кающиеся окроплялись кровью жертвенных животных, в знак очищения. С пришествием Христа жертвоприношения животных прекратились. Но изменить парадигму религиозности в одночасье было совершенно невозможным. Ну а как же без жертвы, умилостивляющей Всевышнего? Как же без крови, очищающей грехи народа? Таковой стала кровь Христова, пролитая на кресте. Все, происшедшее на Голгофе, действительно имеет колоссальное значение для нашего спасения. Но дело, конечно же, не в задабривании нашего любящего небесного Отца. Вообще, изначально искупление в библейском словоупотреблении означает «избавление». Например, сказано, что Господь искупил Авраама, а в другом месте, что Бог искупил израильский народ от рабства. Речь здесь об избавлении, о спасении, а не о выкупе, и отнюдь не о жертвоприношении Всевышним себя самого. Искупил Бог израильтян, в смысле вызволил из вавилонского пленения. Это уже пророк Исаия, а за ними апостол Павел, пишут о страданиях Мессии, как о заместительной жертве. Дескать, должны были страдать мы за свои грехи, а пострадал за нас Христос. В конечном результате, конечно, так оно и есть. Но ни в коем случае нельзя воспринимать страдания Иисуса как судебно-юридическую сделку с Богом Отцом или, там, скажем, с дьяволом. Сами по себе крестное страдание Христово действительно очень важны для нашего спасения. Об этом мы еще говорить будем достаточно, если даст Бог. Но поскольку слушатели и пророка Исаии, и апостола Павла, иудеи, а особенно римляне, с головой находились в религиозной парадигме преступления-наказания, посему им ничего не оставалось, как говорить с людьми на их языке. В нынешнем уставном апостольском чтении Павел так и пишет: «Христос, как первосвященник, прошел через святилище нерукотворно и вошел во святое святых раз и навсегда. И не с жертвенной кровью козлов и тельцов, но с собственной кровью, снискав для нас вечное искупление. Если окропление кровью козлов и быков освящает осквернивших себя и дает им внешнюю чистоту, то насколько больше силы имеет кровь Христа, который принес себя Богу в непорочную жертву. Она очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить живому Богу». И далее Павел продолжает. «Смерть Христа стала выкупом, освобождающим нас от грехов». Очень понятная схема Павловым современникам. Да и для нас с вами образ впечатляющий. Но если для православных это образ, метафора, то для тогдашних иудеев и нынешних протестантов это вот так оно и есть, в самом буквальном смысле. И тем не менее, как бы то ни было, Христос своими крестными страданиями, так сказать, подает нам руку помощи в деле нашего спасения. Не только страданиями, к слову говоря, но абсолютно всем, что Он совершил на земле. В первую очередь своим воплощением, но, конечно же, заветом, новым заветом Бога с людьми, в котором любой верующий в Иисуса может невидимо, но реально стать, опять-таки образно говоря, клеточкой тела Христова. То есть обрести некое таинственное единство с Господом. И это очень важно для нашей духовной жизни. Мы ведь слабы в борьбе с собственной порочностью. Нам необходима Божья помощь. Благодатная сила Духа Святого, о которой мы говорили с вами в прошлый раз. Но еще больше – онтологическое единение со Христом. Собственно говоря, все, что происходит в церкви, да и сама церковь, это и есть таинство единения с Господом. Апостол Павел прямо так и называет церковь телом Христовым. И вот когда мы реализуем себя в этом мистическом теле Христовом посредством знамения Нового Завета, Святой Евхаристии, причащения телу и крови Христовым, в нас начинает действовать невидимо, но реально сам Господь. Мы уже не одиноки в борьбе с собственной порочностью и стяжании добродетелей. Мы соединены невидимыми нитями со Христом. В нашу испорченную духовными болезнями кровь, так сказать, вливается идеально здоровая кровь Иисуса. И мы начинаем выздоравливать. Духовный организм наш начинает отторгать раковые клеточки греха, разросшиеся метастазами по всему телу. Мы ощущаем прилив сил, энергии, вдохновения жить жизнью с большой буквы этого слова в праведности и святости. Всякий раз, когда мы совершаем с вами божественную литургию, мы возобновляем, актуализируем это наше единство со Христом, и это важно всегда. Во все дни нашей жизни, от рождения и до последнего нашего издыхания, святое причастие необходимо для нас, как глоток свежего воздуха. Тем более в эти святые дни Великого Поста, когда мы ведем битву с тьмой в самих себя, свет Христова, присутствие в наших душах, может и должен озарить наши сердца. Посему со страхом Божиим, с верой и благоговением будем как можно чаще приступать к святой чаше и принимать святыню во оставление грехов и в жизни вечную. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – радость. Есть мудрая поговорка, но она на нашем постсоветском пространстве малоизвестна по, в общем, понятным причинам. Звучит она примерно так. «Хмурое лицо живого человека выглядит так же нелепо, как улыбающееся покойника». Поговорка правильная, но не для людей, рожденных в СССР. Но чему было улыбаться нашим соотечественникам? Гражданской войне или красному террору? Военному коммунизму? Сталинским репрессиям? Голодомору? Второй мировой? Хрущевщине? Или брежневскому застою, когда мыло и сахар по талонам? Да и потом не легче. перестройка, развал страны, дефолт, тотальная коррупция, а-ля демократия и подобное. Но это еще полбеды. Главное, в народе старательно искореняли веру в Бога, в бессмертную душу. Жизнь человека объявлена была способом существования белковых тел. Людей принуждали осознавать себя простой биомассой. Так их открыто и называли – трудовые массы. Чему ж тут улыбаться, если ты просто бездушный комочек белка, пусть и высокоорганизованного, но толку-то? Помрешь – сгниешь, и кроме удобрения от тебя ничего не останется. Посему понятно, строителям безбожного общества особого повода улыбаться не было. Американцам – да, улыбка до ушей – это у них норма. Но чего бы им не улыбаться, если даже на каждом долларе они пишут «в Бога мы веруем». И, кстати, не только декларируют свою веру. Почти вся страна, каждое воскресенье в храмах. Ну, не вся, 74% взрослого населения. Но если человек каждое воскресенье в церкви, значит, он верит не только в бытие Божие, но и, как минимум, в будущую загробную жизнь и так далее. Понимает, что смерти нет, что все в конечном итоге будет окей. Но советская власть кончилась, вечная ей память. Воинствующие атеисты перевелись. Разве что в Москве есть такая организация, «Российское общество атеистов» называется. Всего где-то 50 человек в нем состоит. И мы-то с вами верующие, несмотря ни на что. Но тогда почему же по умолчанию на наших с вами лицах смур? Это, между прочим, духовная проблема. Мы уже об этом говорили неоднократно. Причем проблема очень серьезная, гораздо важнее, чем может это показаться на первый взгляд. И дело, конечно, не в эстетике, не в том, что христианину смур совершенно не к лицу. Просто это симптом серьезного духовного заболевания, которое надо лечить. Но одни Святой Четыридесятницы, как мы знаем, это самое время залечивать язвы наших душ и накапливать духовные силы. На прошедшей неделе на великопостных беседах мы уже размышляли с вами на разные темы. В частности, о доверии Богу, о бесстрашии. И подчеркивали прямую зависимость такого человеческого качества, как бесстрашие, от доверия Всевышнему. Схема, как вы прекрасно помните, простейшая. Если мы действительно понимаем, что все под Божьим контролем, без воли Господа, и волосинка не упадет с нашей головы, то чего его бояться? Бог, любящий папа, в обиду никого из нас не даст. Вот и все. Проблемы и трудности в жизни, конечно, будут. Но не потому, что Господь не может нас от них избавить, а в силу их необходимости для нашего личностного развития. Точно такая же связь и радости с доверием Богу. Есть радость – значит, доверяем Господу. Нет радости – значит, не доверяем. Все просто, как обычный домашний выключатель лампочки. Щелк, щелк. Правда, есть и третий вариант, о котором мы уже говорили с вами, еще будем повторяться. Ну, пока давайте о первых двух. Ну вот, минутку пофантазируем с вами. Сейчас я сделаю одно важное сообщение. Дело в том, что представители фонда Сороса долго наблюдали за жизнью нашей сретенской общины и на очередном заседании решили выделить на развитие нашей церковной деятельности и на поощрение прихожан нашего храма 24,5 миллиона долларов. Учитывая, что нас с вами, более-менее регулярно посещающих собор, около 350 человек, то каждому приходится по 70 тысяч УЕ. Примерно через две недели деньги должны прийти на расчетный счет нашего храма, ну и останется эти деньги обналичить и раздать. Вдумайтесь, по 70 тысяч каждому. Неплохо. Вот если бы на самом деле это было так, неужели настроение наше не поднялось бы, и мы не заулыбались бы? Согласитесь, получать в подарок такой пресс денег с каменным лицом противоестественно. К сожалению, ни Джордж Сорос, ни Дональд Трамп нами не интересуются. Ну и бог с ними. Нас ожидает гораздо лучший подарок. Нам обещано не каким-то депутатом-болтуном, а самим Всевышним, что через несколько лет каждому из нас будут вручены ключи от величественного дворца, в котором мы будем жить всю свою громадную жизнь. С усадьбой-вертолетом за беседкой, с видом на голубое озеро, так сказать. Но ведь так оно и есть. Вот все мы стоим сейчас в этом храме. Как я уже отмечал, наша община – одна из самых молодых по возрасту. И тем не менее, посмотрите, так чтобы ни на кого пальцем не показывают, а взять средний наш возраст и среднюю продолжительность земной жизни. Ну и получится, что в среднем, максимум через 20 лет, нам нужно будет справлять новоселье. Дворцы для каждого из нас уже готовы. Помните, Христос сказал, в доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Представляете, каждому из нас по сказочному дворцу. Более того, перед этим нам будет дано новое тело, абсолютно идеальное, неземной красоты, которая не будет стареть, которая не будет подвергаться целлюлиту, остеохондрозам, радикулитам, не говоря уже о каких-то серьезных заболеваниях. Мы сможем мгновенно перемещаться в пространстве за 0 секунд в любую точку космоса. И нам не будет одиноко и скучно. У нас будет возможность интересного общения с кем угодно, даже со Христом. Хоть немного напрягите воображение. Представьте все это. Неплохо ведь. Да что представлять? Сказано, что никакой фантазии нам не хватит, чтобы хотя бы приблизительно представить, что приготовлено нам. Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И это ведь не сказки. Это обещание. Твердое обещание того, кто еще никого никогда не обманул. Сам Бог сказал, что так будет. А если Бог сказал, то так и будет. Вопрос в другом. Мы верим в это или нет? Это очень серьезный вопрос. Верим или не верим? Давайте быть честными, не обманывать себя. А проверить это может каждый легко. Подойти к зеркалу и посмотреть на свой фейс. Если оно изуродовано недовольством и хмурью, то вывод простой. В зеркало на нас смотрит человек неверующий. Хотя не факт. Есть третий вариант. И верим, и не радуемся одновременно. Как это так? Все та же духовная шизофрения злополучная, о которой мы говорили с вами в связи с фактором страха. Раскол сознания – схизофрен. Два осколка разума не сообщаются друг с другом. В одной половинке живет вера во все хорошее, а во второй сидит тоска зеленая. Ну вот картина Репина, так сказать, или концерт Шнитке. В храме велигласно читаются благодарственные молитвы после святого причащения. Заунывным, плаксивым голосом, с лицом, на котором написано жирным шрифтом «Поживи с моей, хлебни фунт лиха, мало не покажется». Благо на понятном языке, потому что если бы слушал иностранец, не понимающий русского, он бы подумал, что это текст из репертуара заупокойных плакальщиц. Знаете, в славянском язычестве там было принято голосить по покойнику. Так вот вопрос, а где же радость от приобщения ко Христу? Причем верующий человек читает эти молитвы, благочестивый, преданный Богу, уже много лет служащий церкви. А вот радости не видно. Может, она где-то слишком глубоко, что достать ее оттуда невозможно. На самом деле, эта проблема далеко не только нашей чтицы. Большинства из нас, всем нам с вами, крайне не хватает радости. Не причин для радости, их более чем достаточно, а самой радости. Она у нас как бы закупорена в черной бутылке, и пробка сургучом залит. Но точнее, вся та же духовная шизофрения, раздробленность ума. И поэтому наша задача – склеить наше расколотое сознание. Вера и настроение, доверие и жизнь не должны быть изолированы друг от друга. Вера и доверие к Богу должно распространяться на весь ум, на все наши чувства, на все мироощущение. Эти великопостные дни – самое подходящее время для духовно-психологической работы над самими собой. Каким образом? Постоянным самоанализом, отслеживанием эмоциональных состояний и рациональным контролем над ними. Нам нужно постоянно перебрасывать все новые и новые мосты через ущелье расколотого сознания. Рациональные мосты. Каждый день и каждый час я должен спрашивать себя: «Эй, парень, а настроение у тебя какое? На тройку с минусом? А почему? Господь ведь тебя благословил и тем, и сем, и этим. Ты что, совсем дурно? Ведь все так здорово. Радоваться надо, а не тосковать». И вот таких маленьких мостиков должно быть очень и очень много. И тогда они, в конце концов, сыграют роль петелек операционного шва, скрепляющего разные части нашего сознания воедино. А там, глядишь, этот наш ум и срастется, и жизнь засияет яркими красками радости и веселья, без которых ни о каком счастье не может быть и речи. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.